Знатоки.
Чаще всего приступают закон в России мужчины без постоянного источника дохода и ранее судимые – 64% и 30% от общего числа преступлений соответственно. Это следует из опубликованных МВД данных за первое полугодие 2021 года. В министерстве таким образом составили портрет среднестатистического преступника. В России, как указывается, более половины расследованных за первые 6 месяцев этого года преступлений – это рецидивы. Отмечают в ведомстве, что в период с января по июнь в стране выявили 446 тысяч человек, совершивших преступление. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился на 1,6%. По данным МВД, каждое четвертое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения, а каждое 37-е, это чуть больше 2,5%, несовершеннолетними или при их соучастии. На связи со студией «Радио Спутник» сейчас заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, президент Союза криминалистов и криминологов Игорь Мацкевич. Игорь Михайлович, приветствую вас.
Здравствуйте, Никита.
Игорь Михайлович, на что, на какие цифры в первую очередь необходимо обратить внимание, что здесь является главным маркером, как вы считаете?
Ну, знаете, само по себе для меня немножко удивительно вот эта рассылка этой информации, которая сейчас доходит.
Рассылают ее?
Да, обычно не рассылают. Дело в том, что статистика, она ежемесячно правится, что называется, корректируется. И на сайте МВД все это есть. Почему сейчас вот такую выжимку, так сказать, МВД дала и разослала это по всем средствам массовой информации, мне не очень понятно. А тем более странно называть вот то, что дается это, что это среднестатистический портрет преступника, это вообще довольно такое очень условное понятие. Я бы его остерегался употреблять, поскольку все-таки человек, каждое преступление и человек, его совершивший, достаточно такое, не то что уникальное, но все-таки там большие-большие особенности. А то, что называют среднестатистический портрет преступника, да, это на самом деле выжимка вот этой статистики, которую вы привели, и все. Это не портрет преступника, это статистика о людях, совершающих преступления. Потому что в портрет преступника входят очень многие факторы, которые в статистике их там нету. Это и психологический портрет, и социальные обстоятельства его жизни, и многое, и межличностные отношения. Ну, там огромное количество, огромный пласт информации, которая в статистике по понятным причинам отсутствует, эта информация. А что касается маркера, ну, на самом деле, с моей точки зрения, что здесь надо отметить, что, в принципе, я думаю, что это условие пандемии этому способствует, что, в принципе, ситуация с преступностью, она стабильна. Почему способствует? Потому что вот эти изоляционные меры, они, понятное дело, мешают преступникам совершать самые распространенные преступления, а самые распространенные преступления – это у нас кражи.
Угу. Ну вот, если посмотреть на цифры, что здесь может нам рассказать об ухудшении ситуации. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений подрос больше, чем на процент.
Ну, это, опять-таки, следствие той самой изоляционной нашей жизни, потому что тяжкие, это в основном все-таки это те домашние, так называемые домашнее насилие. Или же, когда люди собираются в компании и вот, так сказать, употребляют различные напитки, которые содержат как раз алкоголь, да, и возникают межличностные конфликты, сколько людям деваться некуда, злой вот такой жесткой концентрации, так сказать, на один квадратный метр их жизни. Но я все-таки обращаю внимание, что, смотрите, вы сказали, что вырос рецидив. На самом деле это хорошо, как, может быть, не парадоксально звучит, что такое вырос рецидив. Это значит, преступление совершают те же самые лица. Для преступности самое опасное, когда в него увлекаются новые люди. А здесь одни и те же лица Значит, нового притока нет. Это на самом деле хорошо, несмотря на цинизм вот этого высказывания. Да? Несовершеннолетние, вы сказали, но на самом деле, оно, вот я тоже смотрю эту статистику, их, доля их уменьшилась на 17%. Что тоже, с моей точки зрения, неплохо. Но вот и опять, если смотреть другие, про алкоголь вы сказали, но доля совершенных преступлений опять уменьшилась на 6%. Доля преступлений, совершенных в наркотическом опьянении, на 9% уменьшилась. Да? И вот тоже это вытекает из того, о чем я сказала, то, что все-таки люди не находятся в компаниях, и это позволяет избегать таких серьезных достаточно преступлений. Понятно, что они совершаются, но тем не менее, да. Группа лиц, то есть вот как раз это характерно для краж, для таких серьезных, скажем так, преступлений, которые заранее планируются и заранее готовятся, да, она сократилась на 4%. Ну, немного, я понимаю, что это немного, но не рост. Это уже не рост. Да? Так что с этой точки зрения состояние преступности, оно стабильно, оно... Нельзя сказать, что оно хорошее, но оно стабильно, оно не ухудшилось, скажем так.
Угу. Но, с другой стороны, вот эта статистика по рецидивам, она же как бы сообщает нам, что и на этой почве все стабильно. Люди выходят из мест не столь отдаленных, люди себя не могут найти и реализовать, и возвращаются в привычные условия.
Да, совершенно верно. И опять-таки уж третий раз отмечу, что это опять-таки условия пандемии, условия изоляции. Потому что на самом деле им деваться некуда. Потому что она, у нас в принципе эта работа, это вообще, честно говоря, отдельная огромная проблема. И сейчас в Думе обсуждается уже там год, по-моему, если не больше, закон о пробации. Потому что у нас люди выходят из мест лишения свободы, а на работу их не берут, и получается вакуум. Эта проблема еще давнишняя, советских времен проблема. Но сейчас она особенно... обострилось, потому что если в советское время можно было приказать в приказном порядке заставить там, директора взять на работу, потому что система была вся государственная, да, то сейчас заставить частного предпринимателя взять на работу кого-то, понятно, что это достаточно тяжело. Он там кучу причин найдет, почему он конкретного человека, не ссылаясь на то, что он судимый, с бывшей судимостью, да, он его не возьмет. Но в данной ситуации у нас бизнес, как говорят, мелкий, он рухнул, называя вещи своими именами, да, и этим людям вообще податься некуда, поэтому рецидив, им деваться некуда, они не могут вообще никуда устроиться.
Угу. Игорь Михайлович, воспользуюсь моментом, ну, со статистикой, да, вроде бы все ясно, как бы, очень сложно ее как-то трактовать, тем более за последние 2 года, если бы мы в динамике рассматривали хотя бы ее на дистанции, на большой. Вот была накануне, что ли, информация о том, что в ближайшие 2 года могут освободиться люди, которые были осуждены в свое время на смертную казнь. Как такое возможно?
Ну, наверное, все-таки немножко некорректно. Не то, что они были осуждены на смертную казнь. Они, видимо, должны были быть
осуждены. Но, да, вот, потом был введен мораторий, им заменили на 25 лет почему-то, а не на пожизненное.
Да. Им, ну, это уже там зависимость. У нас далеко не каждого убийцу пожизненному лишению свободы приговаривают. Это, на самом деле, очень маленький процент, если посмотреть по статистике. А в основном за убийство, они же тоже разные есть убийства. Муж с женой поссорился, и бывает, кстати говоря, кто кого, да?
Ну, вот, 25 лет, это надо, это мне плохо, кажется, постараться.
Это, видимо, какое-то преступление уже из каких-то, не по бытовым мотивам.
Ну, так просто на одной чаше весов расстрел, да, смертная казнь, на другой чаше весов 25 лет.
Ну, мне сложно комментировать, потому что, понимаете, каждое дело в данном случае, его надо смотреть просто фабулу и конкретного человека. Я не могу как огульно говорить, что если 25 лет, то надо было на пожизненное лишение их приговаривать. Надо смотреть дела, это невозможно так абстрактно об этом говорить. Вот. Ну, а с другой, здесь же очень много, опять-таки, нюансов. Но я, ну, в частности, например, скажем, если мы за каждое довольно серьезное преступление, более, ну, скажем, не то, что серьезно понятно, что надо к пожизненному лишению свободы приговаривать, но относительно, так или иначе, у нас и так там их немало, скажем так, этих людей, которые находятся на пожизненном лишении свободы. А дальше-то что? Надо все-таки же понимать, что дальше. Мы же не можем всех подряд приговаривать к пожизненному лишению свободы. Что будет дальше-то? Их же надо всех кормить, извините. И содержать, и прочее, и прочее. Это такой вопрос, в том числе и с точки зрения макроэкономики, с точки зрения даже элементарной экономики, не то что макро, а просто бытовой даже экономики, непростой. Но у вас-то вопрос заключается, насколько я понимаю, что делать, когда эти люди выйдут, как нам жить, что называется, среди них.
С такой мыслью.
Вот, да, вот именно поэтому тут же вот недавно совсем был вопиющий там в Хакасии, да, это происшествие,
так,
трагедия.
15 секунд у нас.
Да, поэтому здесь надо закон о пробации. Еще раз говорю, вот мы должны сейчас все силы для того, чтобы его довести до нормального состояния и принять.
Угу. Спасибо большое за комментарий. Игорь Мацкевич, заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права МГИУА имени Кутафина, президент Союза криминалистов и криминологов, был с нами на прямой связи.
Знатоки.